Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 237-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. И, наконец, у нас произошло, ну, не то чтобы главное событие года, но одно из самых, наверное, заметных с точки зрения медиа, с точки зрения инфоповодов, которые из этого получились. Илон Маск рассказал нам о обновленных планах по развитию проекта Starship и Super Heavy. И сегодня со мной будут эту замечательную презентацию, которая прошла 28 сентября, обсуждать... уже знакомые вам люди. Это, конечно, Паша Поцелуев. Привет.
Привет.
И Василий Кондрашкин, с которым мы не так давно делали выпуск про Раптор, который, собственно, используется на Старшипе. И теперь будем весь Старшип обсуждать.
Привет-привет.
Давайте для начала введем в курс дела тех, кто, возможно, не следил за презентацией. Значит, 28 числа у нас в авральном режиме SpaceX собирали прототип первой Старшипа, чтобы на его фоне, несмотря на сильный ветер и другие погодные условия, Илон Маск встал и красиво рассказывал нам о новых, собственно, планах. В прошлый раз они, если мне не изменяет память, почти год назад делали презентацию Dear Moon, и тогда они были на фоне Falcon Heavy, по-моему, да, на фоне двигателей в ангаре сидели. Правильно помню?
По-моему, Falcon 9. Но я плохо помню.
Может, Falcon 9, но я помню, что у них, значит, они как раз вот на фоне двигателей и вся вот эта презентация, в которой рассказывали, что сейчас мы облетим Луну, и вот это все, и у нас будет замечательное путешествие с всякими художниками, музыкантами и другими людьми искусства, которые полетят в этот облет вокруг Луны, чтобы вдохновиться и сделать из этого крутые проекты. Сейчас, наверное, презентация была более техническая, но, что прикольно, проходила она в 11-ю годовщину запуска Falcon 1, получается, да, первого успешного орбитального запуска компании SpaceX, который, по словам Илона Маска, был таким очень-очень важным, потому что если бы он прошел неудачно, компания бы пошла на дно, и, соответственно, не знали бы мы SpaceX в ее нынешнем исполнении. Итак, значит, давайте в двух словах, кто хочет первый рассказать, что нам, ключевые какие моменты нам рассказал Илон, и что мы видели на презентации. Наверное, давай с тебя, Василий, начнем.
Ну, самое главное, он рассказал, что вот мы построили, и эта штука не полетит на орбиту, конкретно. Это самое мое...
Ну, это же было известно вроде и до того, что вот Марк-1, он на орбиту вроде и не собирался, потому что не умеют они пока без первой ступени-то на орбиту вылетать.
Ну, понятно, что без первой ступени на орбиту не доберешься, но что именно Марк-1 не полетит, как-то Илон упустил. Вот, самое интересное в презентации было то, что все самые такие сочные технические детали Илон рассказал в Твиттере до презентации, за несколько дней. А на самой презентации он говорил общие слова, которые говорит на каждой презентации про Starship, и говорил, смотрите, а теперь эта штука стальная. И вот это вот главное такое впечатление. Я бы не сказал, что это была презентация, в которой было много технических деталей. Это была какая-то разочаровывающая для меня презентация. В таком в эмоциональном плане. Потому что то, что нужно две ступени, чтобы добраться до земной орбиты, было известно. Что Starship будет заправляться, чтобы лететь дальше, тоже было известно. И всякие другие общие слова тоже были известны о том, что надо становиться мультипланетарным видом и так далее. А собственно, суть о том, что вот наши ближайшие планы вот такие, на это Илон хорошо еще, что он ответил на такие вопросы в серии вопросов и ответов. А так сам он почти ничего и не рассказал. Вот мое такое впечатление.
Вам не кажется, что это просто мы немножко зажрались и хотим постоянно все новых и новых деталей? Потому что если так оглянуться назад, то это получается какая уже четвертая презентация вот этого большого проекта. Сначала первый раз нам ее показали, она называлась Interplanetary Transportation System. Потом нам представили уже немножко обновленный вариант, да, назывался BFR. А после этого была как раз вот эта Dear Moon. И получается вот это у нас... прошло, сколько, 3 года, да?
Да,
если это четвертая презентация, то между ними 3 года. И как-то жаловаться на то, что как-то нам по эмоциям не отбилась эта презентация. Кто бы мог подумать, давайте честно, кто бы мог подумать 3 года назад, что когда нам показали вот эту здоровую махину, первый ее кадр в первых рендерах, что через 3 года мы увидим фактически полноразмерный рабочий прототип. Ну, не, давайте так, он еще не рабочий, на нем еще никто никуда не летал, но что, в принципе, кто-нибудь соберет вот такую махину через 3 года, и на ее фоне уже будет проходить следующая презентация. А, кстати, мы много говорили уже, в принципе, за этот год о том, что Starship-то будет стальной, и Super Heavy будет стальная. Обусловлено это тем, что сталь при тех же характеристиках, которые выдерживает она при нагрузке, особенно в условиях низкой температуры, когда это конкретно сталь, становится еще более прочной, в отличие от других видов стали, например. Так она еще и легче, и дешевле. А еще вот как раз на прошлой презентации, всего год назад, мы еще думали, что у нас будет поликарбонат... не поликарбонатная, поликарбонат — это пластик. Ну, в общем, вы поняли.
Углепластиковый
корпус. Да, композитный корпус, да. И буквально за год...
Композитный — это когда два материала.
Ну, да.
Углепластиковый.
Ну, углерод и пластик. Ну, какая разница, что ты мне тут... Все понимают, что она должна была быть...
Я пришел вообще быть большим занудой, чем ты.
Это мы еще посмотрим.
Ну, давай.
Да, я согласен, что вот у меня эмоционально, во-первых, потому что она была в 4 ночи, может быть, это сказалось, но мне кажется, что, в принципе, мы немножко недооценим, что вот эта вот реальная махина высотой 50 метров, что получается выше, чем первая ступень Falcon 9, сама по себе, что ее построили, да, пусть в таком виде, да, это сделали из, по сути, говна и палок, которые нашли под палаткой в Бока-Чик, сделали это в открытом пространстве, без какой-то специальной фабрики, и уже одна такая штука летала, ну, конечно, она была в разы меньше и выглядела как пепелац, да, или как летающая бочка, но, тем не менее, они уже один раз на Рапторе летали, пусть невысоко, но поднялись, перелетели, развернулись, приземлились. А сейчас они вот это вот все воздвигли, и на фоне этого проходила презентация. Возможно, это нас, в общем, перенасытили всякими там рендерами, всякими картинками. Вот ты, Паш, как вообще думаешь, что по эмоциям, как тебе вообще вся презентация?
Ну смотри, вот ты смотрел, я так понял, в прямом эфире презентацию.
Да. Я даже будильник себе поставил.
Ага. Ну вот, Вася смотрел ее в записи, и мне кажется, что тут в положительную сторону играет как раз тот факт, что ты смотришь, например, онлайн, а кто-то в записи, когда, в принципе, уже, ну, и все известно, что было. Может, кто-то, конечно, знаешь, не смотрел, не читал обзоров, чтобы себе не спойлерить ничего, но на самом деле, я думаю, что большинство, в принципе, были уже в курсе на момент начала просмотра презентации в записи, о чем там речь. И я думаю, что вот нам с тобой, я, наверное, как-то позицию между вами займу в этом варианте. Я не так прямо разочарован, как Василий, например. Ну и, честно, я не в восторге совсем от презентации, потому что, вот ты говоришь, не зажрались ли мы? Мне кажется, что нет, потому что презентация анонсировалась как презентация Starship'а. И слушать действительно вот эту шарманку уже четвертый раз, напомню, по поводу интерпланетарного, межпланетарного вида, по поводу истории SpaceX, что вот у нас ракета полетела, и только благодаря этому компания выжила. Ну, я не знаю, мне кажется, даже тем, кто не сильно интересуется космосом, это, в принципе, надоело. Мне, во всяком случае, вот эта часть презентации была совсем скучной, хотя я понимаю, что, наверное, без нее было как-то не обойтись все-таки, и такая дата важная, 11 лет с первого пуска. Но все равно, Я совсем не в восторге от того, что происходило, и в то же время я не разочарован, потому что все-таки какие-то детали были. И самое главное, ради чего вообще эта презентация проводилась, это, собственно, вот тот самый Starship, который мы видели за Илоном Маском. То есть это такой, знаешь, одновременно может быть и... Ну, не то, что прям пинок в сторону государства или других частных компаний. Просто вот показать, что мы это сделали. Вот, смотрите, вот у нас есть прототип, он скоро полетит. И мы себе можем позволить в важную для компании дату этот прототип представить, и все придут, посмотрят. Поэтому в целом я доволен тем, что презентация прошла. Я недоволен количеством все-таки технических деталей, соглашусь, их было немного. Ну и опять же, стоит понимать, что есть люди, которые вот практически весь год варились в этом всем, смотрели новые фотографии, отслеживали там, что с этими двигателями, где их строят, какие заборы где поставили. И для таких людей, конечно, никакой новинки не было на стриме, на презентации, то есть каких-то пара цифр, которые интересно было услышать, а так нового ничего. Но, тем не менее, как событие, это было здорово.
Мне кажется, если бы действительно его собирали в какой-то изолированной части от камер, от глаз людей, если бы Starship, значит, вышел Илон Маск, никто бы Starship этот не видел, он бы взял, сорвал с него огромный кусок ткани 50-метровый, кусок должен быть, получается, 100-метровый, чтобы с двух сторон закрыть, и сказал бы, вот, смотрите, вот тогда был бы вау-эффект. А так мы реально, мы видели все эти фотки с дронов, мы видели процесс сборки, мы видели, в принципе, итерации, какие должны были быть, поэтому, да, наверное, вау-эффект немножко потерян. Здесь, мне кажется, можно провести аналогию там с утечками смартфонов, да. То есть в данном случае SpaceX — это такой Google, который сам потихонечку все сливает о своих устройствах, и когда тебе проходит презентация, ты такой же, ну, мы это все видели, окей, давайте, что вы интересного можете рассказать. Ну и плюс, давайте честно, Илон не самый лучший презентатор, он немножко мямлит, он запинается, и не создается от него эффект такой холодной уверенности и направленности на аудиторию. Вот как-то за ним такое всегда заметно. Собственно, я думаю, ни для кого не сюрприз, если вы смотрели какие-то ранние презентации Маска, он всегда такой был, он никогда не был каким-то исключительным оратором. Предлагаю обсудить вообще интересный момент. Вот ты, Паша, сказал, что это такой немножечко вызов государству, потому что накануне презентации у нас произошел... Ну, назовем это небольшой перепалкой в Твиттере. Значит, у нас руководитель нынешней НАСА Джим Брайденстайн опубликовал такой твит пассивно-агрессивный, в котором сказал бы, мы, конечно, это я сейчас перефразирую, сейчас, у меня сейчас нет под рукой точной цитаты, но сказал он примерно следующее, что SpaceX, конечно, молодцы, но их бы энтузиазм, да, на программу Commercial Crew, которая отстает по графикам, и это выглядело как... какое-то недовольство, что вот, мол, вы слишком много ресурсов тратите на то, чтобы развивать свои проекты, а у нас тут с вами есть значит, направление, в котором вы отстаете, в котором у вас там взорвался корабль, и что-то вы как-то не шевелитесь в эту сторону. По крайней мере, вот я так воспринял этот твит, и он, собственно, на, по-моему, на Q&A-сессии ответил, что вот, мол, мы всего 5% на компании, 5% ресурсов компании используем на развитие старшипа, все остальное у нас сфокусировано на фалконах и дрэгонах. Как вы вообще к этому относитесь? Мне показалось немножко напряженным вообще весь этот момент. Ну и, конечно же, тут ленивый только не пнул НАСА, что они пишут, они обвиняют кого-то, что они отстают от графика, хотя сами разрабатывают SLS, и SLS, как бы, наверное, самый... Ну, то есть, если взять проекты НАСА, то, наверное, с SLS может посоперничать, ну, только Джеймс Уэбб в плане съедания бюджета и отставания от графика.
Смотри, я просто в такой ситуации, тоже когда увидел этот твит, я прям возмутился сначала немножко, типа, вот зачем такой наезд делать? Но потом я просто себя поставил на место Джима Брайденстайна, который вот, я помню, весной, как они с Илоном Маском вместе записывали с астронавтами НАСА, как все будет здорово, как они полетят на Crew Dragon, и буквально через, получается, пару недель после этого произошла та вот небольшая авария. ну, к счастью, без астронавтов, конечно, но все равно, опять же, переносы, торможение проекта и так далее. И Джим, он как человек, в принципе, ответственный в государстве за космос, проигнорировать он не мог эту презентацию, то есть вообще ничего не сказать. Взять и вот так похвалить, что вот как классно, что Илон Маск делает свой Starship, все очень здорово, ну, тоже, мне кажется, это было бы перебором. Поэтому он одновременно и похвалил и сказал, что все здорово, но и напомнил, что вот у вас там вообще-то Dragon, по которому у нас обязательства с вами как с частной компанией, которая в строительстве своего Starship показывает какие-то крутые результаты по скорости, а вот там у нас задержки. Поэтому я бы не назвал даже этот твит пассивно-агрессивным, вот достаточно просто посмотреть на ситуацию со стороны Джима, и действительно SpaceX в чем-то подводит NASA в плане вот коммерческой программы, потому что NASA очень давно хочет полететь, как они говорят, с американской земли стартовать к МКС. Поэтому у меня вот такое.
Ну, так и Boeing подводит.
Boeing еще больше подводит.
Ну, а Boeing не строит параллельно свои корабли и не проводит презентации с помпой. Поэтому...
Boeing делает самолеты.
Нет, ну, тогда вообще Boeing очень много чего делает. Но в целом я, наверное, согласен, что вот если посмотреть на это как на такой твит ответственного чиновника и с его позиции как бы гражданской, которую он занимает, да, перед налогоплательщиками, он должен был, наверное, действительно что-то подобное сказать. Но вообще, насколько мы верим Илону Маску, что на Starship расходуется всего 5% ресурсов компании?
Ну, вот судя по тому, что он представил и как он рассказал о ближайших планах, о том, как будут следующие итерации, следующие прототипы, которые называют марками, и дальше номер, как они будут появляться и что делать. И он говорил, вы извините, это сейчас будет поток сознания. То есть у них нет конкретных планов. Так что тут я думаю, что да, стоит верить в то, что всего 5%, потому что они даже не знают, как полетит вот этот Марк-1 на 20 километров. Илон показал траекторию его полета рукой.
Ну, там была потом все-таки какая-то анимашка, но я согласен, что презентация выглядела, как будто ее собрали на коленке там за час до, собственно, всего мероприятия. И, возможно, отсрочка на час была не из-за погоды, а все-таки, боже мой, мы не успеваем в PowerPoint. Илон, придумай что-нибудь, нам нужен час.
Да. Все эти мемы сразу появились с его руками, стыкующимися на орбите. Но причем Илон-то зимой обещал, что если все будет хорошо, то эта презентация будет весной. И вот она дотянула до осени, и она вот такая. И поэтому разочарование сильнее.
Слушайте, но вот мы, кстати, за эфиром это обсуждали, но если мы посмотрим на еще совсем недавние рендеры того, собственно, чем должен был стать вот этот вот Starhopper, ну и то, что впоследствии стало Starship Mark 1, ну вот нам же изначально показывали, что у нас, значит, Starhopper должен был быть совсем маленький, гораздо меньше, чем Starship, и он должен был быть на вот этих вот трех ногах, которые похожи на оперение ракеты. И, соответственно...
У Стархоппера три ноги.
Ну, да, но помнишь же, рендеры нам показывают такой какой красивый, он должен был быть с носиком, а в итоге он оказался бочкой, но получается же, что...
Так нос-то упал.
Ну, он же летал в итоге без носа, там... они хотели строить...
Ну, потому что нос упал.
Да, но я о чем хочу сказать. Если мы посмотрим на вот эти вот изменения, которые произошли со Старшипом, да, то есть у него вместо трех ног теперь два вот этих больших плавника по бокам, есть два плавника сверху, ноги теперь встроенные в корпус, и маленькие такие раскладываются. Это же все, видимо, было сделано, все вот эти изменения в дизайн были привнесены, ну, буквально совсем недавно. Потому что иначе нам бы уже что-нибудь из этого показывали, и он у него ж не удержится.
Ну, тут, я думаю, пора расчехлить шутки в стиле миллениалы придумали шаттл.
Кстати, да, вот у меня тоже было ощущение, что потихонечку у нас, значит, красивый наш Starship футуристичный превращается так в просто Space Shuttle на максималках. И тут что еще, наверное, интересно рассмотреть? Вот, наверное, больше всего разочаровавшая меня вещь — это то, что Илон нам на презентации рассказал, что будет теплоизоляция, да, термощит, как его правильно по-русски назвать, будет,
да, теплощит.
Да, будет состоять из де-факто, там, он их назвал стеклянными такими...
Ну, керамические.
Ну, он говорит, что они будут похожи на...
Он, да, говорил, да, он стеклянные. Говорит,
да, он сказал почти стеклянные, да, но на самом-то деле керамические. Что там керамика, что стекло? Что?
В общем, мне кажется, что у него он решил как-то вот этот вот проект, который они делали вместе с Теслой, да, значит, оснащению крыш стеклянными, тоже он там тоже почти стеклянные черепички, вот он их теперь будет брать и на Starship клеить, потому что моторы от Tesla они уже в этом Starship используют, теперь можно еще с другого проекта что-нибудь подтянуть. И до этого, напомню, нам, значит, обещали, что у нас будет активное водяное охлаждение за счет метана, что там через поры будет
водяное? Жидкостный.
Да, да. Это у меня от компьютерных терминов, да. Ну, то есть жидкостное охлаждение метаном. Ну, да, иначе как это? Водяное охлаждение метаном. Что это за глупость? Что у нас там через поры металла будет, значит, испаряться метан, будет создаваться прослоечка. Все это так круто. А в итоге у нас, ну, де-факто чуть-чуть более продвинутая система от Space Shuttle. Как-то грустненько вообще.
Ну, на самом деле, если это более эффективно с точки зрения массы, почему нет?
Ну, потому что это не так круто, как жидкостное охлаждение.
Ну, давай тогда вспомним углепластиковый Starship, такой беленький, стильненький, он еще круче смотрится.
Не знаю, мне, кстати, зеркальный и стальной нравится, наверное, побольше.
Мне тоже.
Ну, то, как он на рендерах смотрится, супер, да, вот то, что в реальности... Хотя Илон сегодня написал твит, что он будет лучше полировать свою ракету.
Ну и меньше будет сварочных швов, я так понимаю.
Да, да.
А что еще нам, значит, рассказали про Starship и Super Heavy? Во-первых, нам показали новую Super Heavy. Что там у нас по ней интересного?
6 ножек таких снизу выпирают.
Которые спрятаны в таких плавничках, получается.
Да. Да, и вот эти плавнички, многие говорят, что это дротик наоборот. Ну, то есть у дротика обычно оперение сзади, а тут будет спереди, когда оно будет садиться.
Ну, у дротика значительно, мне кажется, больше оперения относительно размеров.
Ну, да, дротика. Да, плюс еще центр масс будет совсем в другом месте, не как у дротика. Вот, но я думаю, что Super Heavy еще поменяют.
Но нам же обещают, что, да, самая Илон Масковская, как по мне, вообще часть презентации была, когда он тоже начал говорить про Super Heavy, когда он начал называть сроки. Тут что-то меня немножко прямо аж переклинило. Думаю, Илон Маск слишком Илон Маск. Потому что он сказал, значит, что в течение 2 месяца Марк 1 полетит на 20 километров. Пока что непонятно, как и куда он будет садиться, и что вообще будет происходить, и как будет все это менеджиться с точки зрения людей, которые там рядом живут. Вообще нифига непонятно, куча вопросов. Но тем не менее, уже через 2 месяца Илон говорит, что полетит Марк-1, и что через 6 месяцев будет первый орбитальный полет. А что в конце 2020 года на этой фигне уже будут летать люди. Вот самая Илон Масковская, по-моему, что было в этом. Насколько, давайте определимся, выведем коэффициент, насколько мы не верим Илону Маску. Ну, минимум 2, да?
Мне кажется, что до конца года Starship может, Марк 1, который может подпрыгнуть, и может быть даже с Марк 2 они успеют сделать прыжок, потому что в этом как-то он более уверенно об этом говорил. Но у меня такое впечатление, что в следующем году не будет полета орбитального. Мне кажется, что целый год будут либо испытания старшипов, опять же, нужно дождаться испытаний, посмотреть, насколько они успешны будут. Либо, ну, у меня вот совсем как-то уверенности нет. То есть я считаю, что срок полета орбитального в следующем году нереалистичный вообще. Вот. Может, пессимистично, но мне кажется, что коэффициент тут, знаешь, плюс 1 год будет, вот так скажем.
А людей запускать на этой штуке?
А людей... кажется, Гвин Шотвелл говорила, что вот типа в 2023 могут успеть. И опять же, у меня уверенность, что до 2023 не успеют. И знаешь, мне я бы был рад сказать, что раньше полетят, как-то надеяться на это, что ли. Но я все-таки привык Гвин больше верить, чем Илон. Ну, пускай она чуть пораньше эту дату называла. Но, тем не менее, я вот считаю, что 2021 год мы увидим полет на орбиту, и в 2023 полет первый с людьми.
Но да, пожалуй, еще была очень Илон Масковская вещь, которую, когда он начал умножать. Вот прям на сцене говорит, значит, а вот этот корабль сможет летать 3 раза в день. Соответственно, каждый раз он сможет выводить по 150 тонн полезной нагрузки. И как начал умножать, что если каждый день по 3 раза в день будет летать такой корабль, сколько полезной нагрузки он сможет вывести, и во сколько раз это больше, чем все остальные существующие ракеты вместе взятые, в том числе и Falcon 9. Ох, вот зачем он это делает вообще? Он же даже, мне кажется, много внимания уже этим не привлечет. Тут самое привлекающее внимание была большая блестящая штуковина, которая стояла у него за спиной. Зачем это все? Ну, то есть, все же понимают, что 3 раза в день Starship будет летать, ну, скорее всего, никогда. Ну, или в точно не в обозримом будущем. Хотя, черт его, конечно, знает, но мне кажется, это настолько вообще нереалистичный сценарий.
Я не соглашусь, что он не привлечет внимания. Мне, вот, знаешь, 2 года назад я бы сказал, что он действительно такой замечтавшийся мальчик, который выходит на сцену перед аудиторией, ему хочется всех удивить. Но сейчас я все же склоняюсь к тому, что это продуманная маркетинговая стратегия. То есть он, ну, не стратегия, а маркетинговый ход. Он говорит какие-то цифры, которые, понятное дело, нереалистичны, и вряд ли они сбудутся, и мы это видели уже на примере предыдущих презентаций, и вообще, как ты уже сам сказал, что это очень по-илон-масковски, но об этом пишет пресса, об этом пишут люди, которые мало в этом понимают в первую очередь, но у которых большая аудитория. И, то есть, вместо заголовков SpaceX представил большой блестящий корабль, мы видим заголовки, что Илон Маск отправит в следующем году людей на орбиту. Это привлечение внимания, и пускай это не очень, не знаю, красивый такой ход по отношению к тем, кто действительно варится в этом, разбирается и шарит, но вот внимание масс таким образом он привлекает. В конце концов, почему бы и нет?
Но еще одна вещь, которую нам рассказали на презентации, вот это, пожалуй, самая такая реалистичная штука, потому что Маск открыто сказал, почему до сих пор не построено, например, Super Heavy. И, казалось бы, все на поверхности, и действительно все на поверхности, потому что проблема в рапторах. В конфигурации Super Heavy, которые нам показали, да, там может поместиться 37 рапторов, может быть версия на 24 раптора, но смысл в том, что рапторов пока в принципе сделано очень немного, и летал раптор фактически один раз, если это можно назвать полетом, вот в этой самой бочке Starhopper, и как они выйдут на нужный график производства этих двигателей, пока что непонятно. По-моему, Маск говорил, что они чуть ли не там один двигатель в 2 дня собираются производить и выйдут на этот срок уже в следующем году. Но опять же, мы подобное слышали о Tesla Model 3. И тоже там всегда они отставали немножко от масковского прогноза. И хотя он, судя по всему, всех очень сильно дрючит по этому поводу в своих проектах, он даже несколько раз там упоминал, что теперь у меня мантра, что типа if it's tight, it's right. Вот. А если это типа надолго, то это неправильно. Но как-то я сомневаюсь, что вот SpaceX, даже если они задействуют там еще ресурсов компании из предполагаемых 95 оставшихся, что они прям могут выйти на такой рейд производства рапторов в каком-то обозримом будущем. А их нужно будет очень-очень много, потому что у нас же мы же хотим и заправляться в космосе, то есть нам нужен там вот этот вот макет раптор, ну это макет раптора, макет старшипа, да, который будет по сути представлять себя огромный бак с топливом, туда тоже нужно его, тоже как-то нужно выводить. У нас в старшипах Mark 1, Mark 2, Mark 3 и Mark 4 получается будет 3, 3, 6,6, то есть у нас сколько получается, это 18 рапторов только для прототипов. А тут еще Super Heavy надо построить.
А сейчас они производят 12-й.
Ну вот. А они через 6 месяцев собрались орбитальный полет. Ну, то есть мы понимаем, что через 6 месяцев этого не случится. Через 6 месяцев, дай бог, чтобы было 2 прыжка на 20 километров. Но все равно орбитальный полет предполагает 6 рапторов в самом Старшипе и как минимум 24 в Super Heavy. То есть это больше, чем в 2 раза больше, чем у них есть сейчас. Я вот это, мне кажется, будет максимально сдерживающим фактором, который будет влиять на SpaceX.
Ну, может, через 6 месяцев-то они и наберут столько рапторов. Ну, что-то да, как-то это прям вот предел вообще, чтобы набрать хотя бы на одну систему Super Heavy и Starship нужное количество двигателей. Да, это, конечно, нереалистично. Хотя вот с точки зрения проектирования, производства ракеты, двигатель — это больше половины трудозатрат. Так что мы так двояко где-то плаваем. Не успеют, успеют. Ну так, плаваем, на мой взгляд.
Я еще добавлю, что если все-таки успеют, то появляется преимущество за счет многоразовости. То есть они могут себе позволить действительно испытания очень часто проводить, и об этом Илон говорил. Это тоже стоит учитывать. Это если успеют, опять же.
Если ничего не взорвется на испытаниях, если они двигатели не потеряют.
Да, двигатели можно потерять, получается, за раз, почти сразу все. Какой риск, когда ты, получается, сколько там, 30 двигателей минимум, и все летят в одном полете, не дай бог что, все, 30 двигателей мимо. Такое себе удовольствие.
Ну, кстати, еще до презентации, там, за несколько недель, Илон неуверенно начал говорить в Твиттере о системе спасения для старших. Что, в принципе, он может успеть улететь, если первая ступень взрывается на своих рапторах. Ну, если она взрывается на старте.
Непростой момент, потому что рапторы зажигать быстро тяжело.
Вот он говорил, что они еще не пробовали их быстро зажигать, они пробовали быстро раскручивать турбины, и вот это получилось.
Ну, посмотрим, да, отсутствие системы спасения, конечно, в Старшипе это важный достаточно момент, собственно, ее как таковой, например, не было, да, в том же Space Shuttle, что повлекло, например, за собой трагедию Челленджера, которая, возможно, могла бы быть предотвращена, если бы там была аварийная система спасения экипажа, но это все сослагательное наклонение. А что еще интересного рассказал Иван, это способ, которым они собираются делать топливо. Вот это то, о чем мы говорили в выпуске про Раптор. Кстати, если кто не слушал, ссылочка будет в шоу-нотах, конечно же. Там мы, собственно, с Василием подробно рассказали, что такое Раптор, почему он такой классный и в чем его преимущества и недостатки относительно других двигателей. Кто хочет, а то я все время говорю по поводу того, как они собираются все-таки добывать метан, кислород и прочие необходимые.
Ну, да, это очень интересно. На Марсе нет метановых озер, как на Титане, поэтому придется брать углекислый газ из атмосферы, брать воду из-под поверхности Марса и воду разлагать электролизом, получать водород и кислород, и потом брать углекислый газ, водород и с помощью реакции Саботье делать метан и кислород. Вот. Эту же технологию можно применять и на Земле, чтобы не повышать концентрацию углекислого газа в атмосфере. В принципе, это очень даже здорово.
А еще, насколько я понял, они планируют все-таки сделать огромные плантации солнечной энергии и с помощью этой энергии добывать, например, там кислород из воздуха прям там, в Бока-Чика.
Да, вымораживать.
Интересный концепт. То есть определенно им нужно будет, скорее всего, делать топливо прямо на месте, потому что возить его откуда-то будет, скорее всего, не очень выгодно. А еще нам показали, собственно, стартовый стол, который планируют строить в Бока-Чика, судя по всему. Он такой высокий, потому что ему нужно отводить газы от минимум 24 рапторов.
Ну, как Сатурн 5 вначале летали с таких с высоких столов.
Да, потому что не было как раз красивого бетонного, бетонной такой ямы, в которую это все отводится.
Дорогой ямы. Из отводного канала. Да.
Безусловно. Дорогой. А у нас же SpaceX все делает из подручных материалов, как показывает практика. На открытом воздухе из подручных материалов. Кстати, вот интересно, Starship, на котором планируют летать люди, я надеюсь, они все-таки где-нибудь в закрытом помещении будут строить. Или все-таки нет. Потому что по этому поводу вот в Q&A, я помню, был классный вопрос касательно того, что если вы собираете эти штуки вообще вот под открытым небом, а как же насчет заражения Марса, если вы собираетесь на Марс на этих штуках летать? Что-то вы как-то не подумали об этом? Есть же там всякие протоколы защиты других планет и других тел Солнечной системы от того, чтобы мы не заражали их собственной жизнью. И Маск так сказал, что, ну, вы понимаете, если туда полетит человек, это уже все равно заражение, поэтому, ну, че вы, ну заразим, и че. И вот это мне не очень понравилось, на самом деле, такое впечатление, что они об этом не особо думали.
Это тоже подход SpaceX, что да что париться, давай попробуем.
Ну, у меня создалось впечатление, вот ты об этом тоже говорил в начале выпуска, что такое, ну, возможно, они просто дальше там двух шагов вперед, пока не смотрят вообще, не задумываются о всех там этих проблемах, которые могут внезапно оказаться. Хотя, безусловно, с инженерной точки зрения они такие вещи прорабатывают, но у меня создалось впечатление, что Илон не готов об этом говорить вообще. И вот это как-то напрягало немножко. Ну и плюс там были такие моменты, которые подметили потом на фотографиях, да, вот то, что Starship был собран деревянными клиньями, то есть они его явно будут еще, наверное, разбирать, как-то доделывать. А в...
Две половинки, когда соединили, пришлось вбивать клинья, потому что не успевали правильно сварить.
Да, и реально получился, конечно, вот из говна и палок, это прям вот очень точное описание. Вот палки были, не знаю насчет того, из чего его собирали в остальном, но палки были, мы видели.
Действительно, кто-то нержавеющей сталью самого того.
Ну что, давайте, наверное, тогда пытаться какие-то итоги подводить нашей презентации. Может, о чем там еще?
Ну, я думаю, там еще есть чуть-чуть мелких деталей, вот, которые меня заинтересовали. Это то, что сейчас-то они будут на Starship Mark 1 и ближайших использовать двигатели ориентации на сжатом азоте, такие же, как на Falcon 9. А потом они хотят сделать двухкомпонентные двигатели ориентации, которые будут работать на метане с кислородом, будет реакция горения, они будут мощнее. Вот, и поэтому маневр перед посадкой будет чуть отличаться. Потому что сейчас двигатели ориентации не смогут выровнять ракету из почти горизонтального положения быстро. Вот. И вот эти вот двухкомпонентные двигатели ориентации, вот это вот, по-моему, самое такое интересное, что им предстоит сделать из мелких деталей. Потому что в самом начале для BFR они хотели делать тоже двухкомпонентные двигатели, но поскольку тогда не было еще аэродинамических поверхностей, то они хотели делать их с тягой каждый, чтобы по 10 тонн выдавал. Это много. Вот. И тут они вот плавно переходят. То есть потом они от них отказались, хотели делать просто на сжатом газе, на метане, наверное. А вот сейчас снова двухкомпонентные, но уже не такие мощные. Вот это, по-моему, интересно.
Ну и в целом, да, там нам показали новые этапы дозаправки, нам рассказали там о сухой массе, которая была неправильно указана на слайде.
Дозаправка это... Дозаправки у меня пригорает.
А давай тогда подробнее расскажи, в чем там проблема.
Да, значит, в чем дело? Starship может вывести, по словам Илона Маска, 150 тонн на орбиту. Для этого он должен потратить топливо из Super Heavy и должен потратить топливо из своих больших баков. И все, что у него останется, это вот в том месте, где полезная нагрузка предполагается. Соответственно, если посчитать, то получается, что надо от 8 до 12 полетов будет танкеру. А на рендерах мы всегда видим, что у нас танкер переливает из своих полных баков кислород и метан в пилотируемый Starship. ну ладно, предположим, что два танкера. Один улетает и ждет, а второй его заполняет, чтобы людям долго на орбите не мотаться. Потом прилетает пилотируемый старшип к полностью заполненному танкеру на орбите. Они стыкуются, происходит дозаправка, и корабль с людьми улетает. Но вот этих вот баков, которые должны располагаться вместе для полезной нагрузки, нет. И то, как они предполагают переливать, они все время говорят какие-то очень фантастические вещи. То, чего, по-моему, никто на орбите еще не делал. То есть, как обычно дозаправка осуществляется. Например, там вот на МКС, на Мире, на станции было. Это баки с сельфонами. Такой гофрированный металлический сосуд, который можно сжимать механически и разжимать. Соответственно, поскольку у нас в невесомости жидкое топливо, оно летает такими шарами, вот, это самый простой и эффективный способ его переливать, перекачивать. Сжимать такой вот бак с сельфоном. Можно все пространство для полезной нагрузки Starship заполнить такими цилиндрическими баками и, собственно, переливать. Вот. Но тут что надо сказать, что недавно SpaceX у NASA выиграла конкурс на 3 миллиона долларов всего, но смысл в том, что они вместе с NASA будут заниматься вопросами дозаправки криогенным топливом в невесомости. Вот. И то решение, которое будет, нам просто сейчас не могут рассказать, потому что оно не выработано. Вот. Но то, что каждый раз такой рендер показывает, ну как-то это нехорошо.
А есть прям информация, что нужно будет израсходовать все топливо Super Heavy и Starship, чтобы выйти на орбиту только?
Да, естественно.
Ну подожди, но это же если с полезной нагрузкой, вот они говорят о 150 тоннах полезной нагрузки, вряд ли 150 тонн, если мы будем говорить о пилотируемом полете, вряд ли 150 тонн людей туда напихают.
Ну, тут, конечно, мне сложно сказать, что они туда напихают. Нет, там, конечно, еще остаются маленькие баки для посадки, они будут заполнены. Но они только для посадки, без них даже танкер не сядет, все они будут пустые.
Не, о том, что если мы регулируем полезную нагрузку, делаем ее меньше, то, соответственно, может и топливо должно оставаться. То есть тут пока непонятно. То есть на самом деле
хороший
это может
вопрос.
Еще 150 раз поменяться.
Хороший. Но тут как? Люди, они же не просто телами летят.
Им же ну и не 150 тонн.
Обеспечение. А кто его знает? Вот. Они же туда не на отдых летят, а работать. Им нужно много всего для этого. Конечно, будут и грузовые рейсы, но вот я так вот не могу сказать, да, что вот точно надо там 50 тонн, а остальное на топливо оставим. Может быть, но я, честно, не могу даже предположить.
Ну, тут у нас пока нет точно данных, и я думаю, SpaceX даже сами толком не знают. Вообще, что мне больше всего нравится в том, как делает этот проект SpaceX, это количество итераций, которые мы видим. Причем мы видим их на абсолютно разных стадиях. Я об этом уже несколько раз в подкасте говорил, что если сравнить с каким-то процессом, представьте, что, не знаю, какой-нибудь новый iPhone разрабатывается, и мы видим его не только в финальном варианте, но мы видим каждый прототип на каждой стадии. Вот мы как будто бы находимся внутри этой лаборатории, в которой это все разрабатывают. И вот это прям очень-очень круто. То есть мы видим реально, как меняются проекты, как они перешли вот сначала от углеволокна, потом они сделали его стальным, потом они поменяли систему оперения, потом они додумали, как, значит, нам правильнее тормозить, поменяли тепловой щит. Все вот это вот мы видим. Вот, обычно мы видим только финальный результат, в том числе, наверное, и в ракетостроении. А тут прям каждый этап, и все на виду, все настолько прозрачно. Вот это, мне кажется, самое интересное. И вот данная презентация, мы видели просто очередной срез того, что планирует делать SpaceX. Что получится в итоге, я думаю, мы до сих пор не знаем, и тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что все может еще несколько раз, ну не то чтобы кардинально, но поменяться. Потому что уже только за вот эти вот 3 года у нас кардинальных изменений-то сколько было? Ну, вот я, собственно, перечислил, наверное, все основные, которые нас ждали. И, ну, разве что еще, да, названия у нас менялись, но это, опять же, скорее маркетинговый какой-то ход. Так что я не знаю, насколько вот конкретно этот Starship будет репрезентативен, когда у нас в каком-то более-менее финальном виде будет уже этот проект. И тут вон, на той же презентации была, собственно, ступень Falcon 1, и по ней тоже можно видеть, как все сильно изменилось. Потому что если посмотреть сейчас на Falcon 9 и даже на первую Falcon 9, на блок 1, да, можно увидеть очень большую разницу. А здесь все будет гораздо более заметным. Так что, мне кажется, мы пока что только в середине пути.
Я еще тебя хочу дополнить вот к тому, что ты сказал, что мы видим весь процесс прямо разработки, как это все меняется прямо на наших глазах. В дополнение к этому мы о каждой детали, которую мы видим, можем спросить Илона Маска лично, и люди это делают в Твиттере. Это просто отличная обратная связь, когда человек не только вот видит, что там было три поверхности для торможения, стало две, и вот как теперь, а как теперь она будет садиться, если, как она будет на две ноги, что ли, опираться, и Илон отвечает, что нет, будет шесть опор, и мы это все узнаем в Твиттере, и это вот если все, что Илон за год, получается, наговорил непосредственно в Твиттере, то это гораздо больше, чем одна презентация, и тут действительно надо отдать должное и SpaceX, и Маску, ну и вообще всей команде. Поэтому да, это очень круто.
Ну, то, что я тебе говорил, вот представь, если он бы реально весь год молчал, а потом в один момент сбросил покрывало и сказал бы: «Вот, смотрите». Ну, был бы, наверное, совсем другой эффект. А сейчас, ну, реально, любую деталь... Понятное дело, не на все он отвечает в Твиттере, но очень много подробностей, в том числе технических, раскрывается. В чудесное время живем, товарищи, что сказать.
Да, зажрались ли мы? Ну.
Вывод есть немного, да? Я в такой.
Да, немного, но вот, да, расстраивает, что планы у них проработаны на, там, на два шага, если проработаны на два шага, но не дальше.
У кого-то есть еще что-то добавить по презентации, по каким-то общим впечатлениям? Потому что я предлагаю потихонечку закругляться, у нас как раз тайминг стандартного выпуска подходит. Так что, есть ли какие-то финальные мысли, давайте соберем их в кучку.
Ну, придется нам опять следить за всеми этими изменениями. Опять целый год писать статьи, подкасты, видеоролики, рассказывать об этом. Так что нам больше деваться некуда. Вот моя мысль.
Я тоже довольно кратко скажу тогда. У меня общее впечатление и вывод, который можно сделать с этой презентации. Во-первых, что нужно не бояться задавать вопросы Илону, если надо, в Твиттере, потому что действительно он отвечает, и ты можешь заранее узнать о том, что тебя интересует. Хотя, конечно, не факт, что он ответит, но есть. Это вот странно, что я говорю это в качестве впечатления от презентации, но именно так оно и было. Ну и вторая вещь, что я бы хотел, чтобы Илон уже от рассказок про мультипланетарный вид и про историю SpaceX в следующей презентации отходил, потому что на это уходит большая часть, собственно, презентации, и это презентация какого-то прошлого получается. А так все здорово, я буду с удовольствием следить, мне все нравится, я не жалуюсь.
Не знаю, мне кажется, вот эта история про мультипланетарный вид — это шарманка, которую он включает для людей, для медиа скорее, которые, возможно, ориентируются на людей, которые не слышали предыдущие презентации. Это важная мысль, которую, в принципе, SpaceX несет в своем ДНК достаточно долгое время. Они всегда, у них даже на заставочках всех терраформированный Марс, и это явно такая глобальная какая-то штука, к которой все пытаются в SpaceX идти. Поэтому, мне кажется, это мы-то слышим уже какую презентацию подряд одно и то же, а многие люди слышат ее в первый раз. Поэтому, мне кажется, вряд ли, конечно, Илон будет отходить от этой практики. Это такая тонкая красная нить, которую он прошивает вообще все, но согласен, можно как-то более компактно уже это рассказывать. Ну, как бы все и так понимают, к чему он идет, уже 150 раз это обговорено. Ладно, на этом тогда предлагаю заканчивать этот выпуск. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу Starship, задавайте их в комментариях на сайте birdicast.com. Мы там всегда вам рады. Вы же знаете, любые обсуждения там приветствуются. Если хотите задать какой-то более личный вопрос мне или чтобы он прозвучал в одном из будущих выпусков «Теории большой бороды», то можете присылать их на почту ip@birdicast.com. А если у вас есть какие-то вопросы к Паше Поцелуеву или вот к Василию Кондрашкину, их контакты тоже есть. А куда вам, кстати, на Альфу Центавру нужно задавать вопросы? Конечно, после того, как подпишетесь на YouTube, на Telegram-канал, на вот эти все вещи. Как с вами в дальнейшем правильнее контактировать?
Посылать письма голубями к Альфе Центавру.
Да нет, у нас прям...
4,5 световых года.
Прям на сайте можно хоть пост написать, у нас пользовательские блоги есть, поэтому что угодно.
Так что если вам вдруг, не знаю, что-то не понравилось, вы хотите указать нам, где мы были неправы, напишите об этом пост на Альфу Центавру. А перед тем, как окончательно уже с вами распрощаться, мне осталось только поблагодарить всех тех, кто подписан на нас на Патреоне. И отдельно поблагодарить всех тех, кто подписан на тир Birdicast Plus, наш максимальный тир, к которому доступны вообще все дополнительные материалы, которые выходят у нас на Патреоне, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей Сгиретович, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Иван Рубановский, Литвиц, Мишни Егор, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Виталий, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Вы, ребята, крутые. Если вы хотите присоединиться к этим людям, подписывайтесь на Birdicast Plus на patreon.com/birdicast. Ну и, конечно же, вы всегда можете поставить нашему подкасту оценочку в Apple Podcasts или еще лучше написать нам какой-нибудь отзыв. Это крепко поможет подкасту стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. На этом все. Спасибо Паше и Василию, что сегодня составили мне компанию. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока. Come on.